Иван улегся. «Ну как, Иван, на родительских-то пуховиках мягко?» «Брось, Пашка, ты опять за свое. Опять начинаешь травить человека. Вот бы я посмотрел, как ты на его месте, ежели бы это твой дом». «Хе!» — беззаботно рассмеялся Пашка. «У меня сроду своего дома не было и не будет. Шо я, дурак? Руки, ноги есть, а казенная фатера найдется». «Дурак ты, Пашка, ох, дурак! 30 лет пора бы и шариками шевелить. А я что, не шевелю? Лежит тут, сопит под боком, раздыхался. А кто ему велел на лесопунк драпать? Я, скажи. Небось, Ширяева не переехал. Ну? Какого хрена, говорю, не переехал?» «А расчет?» — отозвался глухой голос. И я понял, Иван. 9 верст туда да 9 верст сюда. Поля-то с собой не захватишь. Расчет, расчет, все у вас расчет. А без расчета не можешь?» Тут в избе поднялся спор. Спор чисто по-русски, без начала, без конца. Про Ивана, конечно, сразу же забыли. Крупно российскими масштабами заворочили. Капшин с неожиданной для меня яростью стал доказывать, что такие глухие деревушки, как этот Корнеевский починок, обречены самой историей. И при этом, как и давеча, упор делал на культуру. Чем тут дышать человеку в век космоса? А молодежь? Будет нынешняя молодежь жить той первобытностью, которой жил дед Корней со своими сыновьями? Ему стал возражать рассудительный товарищ Ивана. Без культуры нельзя, культура нужна. А как же с землей? Сколько таких деревушек заброшено по всей России? Спорили еще долго, и так, и эдак прикидывали, не развязали узла. Пашка, тяготя с затянувшимся разговором, опять стал приставать к Ивану. Иван не ответил. Тогда Пашка накинулся на Захара Воденникова, который давно уже изводил нас своим храпом, похожим на бульканье и клокотанье нерестующих весной лягушек. Ну разве пробьешься к нему сквозь ватные затычки? Вскоре Пашка запосвистывал и сам. Капшин, дрыгнув ногой, тоже начал поддувать мне в затылок. А мне не спалось, у меня сна не было. На улице за стеной потрескивает дотлевая костер. Красные отсветы дрожат в щелях боковых окошек. А что там, в переднем углу? Кто все время шуршит и скребется? Мыши развозились. Или это Иван не спит? Глава 5. Я проснулся от холода. Светало. Зевастая печь смотрит на меня. Но не гремит, не возится возле печи хозяйка. Не подает голоса со двора скотина. И мужики не торопятся в поле. Лежат, храпят, раскидавшись по всей избе. Я тихонько поднялся и вышел на улицу. Боже, какой туман! Все заволокло, ни земли, ни неба. По мокрой седой траве я срезал заулок и вышел на передки соседнего дома. Углы дома обшиты тесом. На тесе следы давнишней краски. Фундамент из толстых просмоленных стояков основательно, надолго строили. Потом, подняв голову кверху, я увидел грудастый конек-охлупень. Глядит, смотрит на меня из тумана деревянный конь. С конька свешивается веревочка с остатками засохшей и почерневшей рябины. Такие связки или садки, как их еще называют, по всему северу раньше вывешивали на домах. Вкусна, сладка примороженная рябина. И от угара первое средство. Вдруг мне показалось, что в глубине дома кто-то ходит. Что за чертовщина? Не домовой же бродит по пустому дому. А шаги все отчетливее, все ближе, тяжелые, с шарканьем. Вот скрипнула половица, вот что-то упало, по звуку в сенях. Я завернул за угол и выжидающе уставился на крыльцо. Вышел человек, высокий, светловолосый, в ватнике. Глинище резиновых сапог отогнуты. «Наверное, это Иван», — подумал я, и когда человек подошел ко мне, спросил. «Что, не спится?» «Привычка. Раньше мы, бывало, рано вставали.